Восстание нидерландцев против Испании. Имеется в виду буржуазная революция 1566-1609 годов в Нидерландах, современные Бельгия и Голландия, входивших в состав испанской державы. Революция сочетала в себе борьбу буржуазии и народных масс против феодализма с национально-освободительной борьбой против господства Испании. В 1609 году, после ряда поражений, Испания была вынуждена признать независимость буржуазной Голландской республики. Нидерландская буржуазная революция XVI века открыла эпоху победоносных буржуазных революций в Европе. Территория современной Бельгии оставалась в руках испанцев до 1714 года. В обеих революциях буржуазия была тем классом, который действительно стоял во главе движения. Пролетариат и не принадлежавшие к буржуазии слои городского населения либо не имели еще никаких отдельных от буржуазии интересов, либо еще не составляли самостоятельно развитых классов или частей класса. Поэтому там, где они выступали против буржуазии, например, в 1793 и 1794 годах во Франции, они боролись только за осуществление интересов буржуазии, хотя и не буржуазным способом. Весь французский терроризм был ничем иным, как плебейским способом разделаться с врагами буржуазии, с абсолютизмом, феодализмом и мещанством. Революции 1648 и 1789 годов не были английской и французской революциями. Это были революции европейского масштаба. Они представляли не победу определенного класса общества над старым политическим строем. Они провозглашали политический строй нового европейского общества. Буржуазия победила в них. Но победа буржуазии означала тогда победу нового общественного строя, победу буржуазной собственности над феодальной, нации над провинциализмом, конкуренции над цеховым строем, дробление собственности над майоратом, господство собственника земли над подчинением собственника земле, просвещение над суеверием, семьи над родовым именем, предприимчивости над героической ленью, буржуазного права над средневековыми привилегиями. Революция 1648 года представляла собой революцию XVII века по отношению к XVI. Революция 1789 года – победу XVIII века над XVII. Эти революции выражали в гораздо большей степени потребности всего тогдашнего мира, чем потребности тех частей мира, где они происходили, то есть Англии и Франции. Ничего подобного не было в прусской мартовской революции. Февральская революция уничтожила конституционную монархию на деле и власть буржуазии в идее. Прусская мартовская революция должна была установить конституционную монархию в идее и власть буржуазии на деле. Далекая от того, чтобы стать европейской революцией, она представляла собой только жалкий отголосок европейской революции в отсталой стране. Вместо того, чтобы опередить свой век, она отставала от него более чем на полстолетия. Она с самого начала была вторичным явлением. А ведь известно, что вторичные заболевания труднее поддаются лечению и вместе с тем больше разрушают организм, чем первоначальная болезнь. Дело шло не о создании нового общества, а о возрождении в Берлине общества, почившего в Париже. Прусская мартовская революция не была даже национальной германской. Она с самого начала была провинциально-прусской. Венская, Кассельская, Мюнхенская, всякого рода провинциальные восстания протекали рядом с ней и оспаривали у нее первенство. В то время как революции 1648 и 1789 годов были преисполнены безграничным чувством гордости от того, что они были венцом творения, Берлинская революция 1848 года кичилась тем, что она представляла собой анахронизм. Ее свет был подобен свету далеких звезд, который доходит до нас, жителей Земли, спустя 100 000 лет после того, как погасло излучавшее его светило. Прусская мартовская революция представляла в миниатюре, она вообще все представляла в миниатюре, подобную звезду для Европы. Ее свет был светом, который излучало давно уже истлевшее общество. Немецкая буржуазия развивалась так вяло, трусливо и медленно, что в тот момент, когда она враждебно противостояла феодализму и абсолютизму, она сама оказалась враждебно противостоящей пролетариату и всем слоям городского населения, интересы и идеи которых были родственны пролетариату. Она увидела во враждебной позиции по отношению к себе не только класс позади себя, но и всю Европу перед собой. В отличие от французской буржуазии 1789 года, прусская буржуазия не была тем классом, который выступает от имени всего современного общества против представителей старого общества, монархии и дворянства. Она опустилась до уровня какого-то сословия, обособленного как от короны, так и от народа, оппозиционно настроенного по отношению к ним обоим, нерешительного по отношению к каждому из своих противников в отдельности, так как она всегда видела их обоих впереди или позади себя. Она с самого начала была склонна к измене народу и к компромиссу с коронованным представителем старого общества, ибо она сама уже принадлежала к старому обществу. Она представляла не интересы нового общества против старого, а обновленные интересы внутри устаревшего общества. Она стояла у руля революции не потому, что за ней стоял народ, а потому, что народ толкал ее впереди себя. Она находилась во главе не потому, что представляла инициативу новой общественной эпохи, а только потому, что выражала недовольство старой общественной эпохи. То был пласт старого государства, который сам не пробил себе дороги, но силой землетрясения был выброшен на поверхность нового государства, без веры в себя, без веры в народ, брюзжа против верхов, страшась низов, эгоистичное по отношению к тем и другим и сознающее свой эгоизм, революционное по отношению к консерваторам и консервативное по отношению к революционерам. Не доверяющая своим собственным лозунгам, с фразами вместо идей, боящаяся мирового урагана и эксплуатирующая его в свою пользу, лишенная всякой энергии, представляющая собой сплошной плагиат, она пошла, потому что в ней нет ничего оригинального. Она оригинальна в своей пошлости, она торгуется сама с собой без инициативы, без веры в себя, без веры в народ, без всемирно-исторического призвания, точно старик, над которым тяготеет проклятие, осужденный на то, чтобы извращать первые молодые порывы полного жизни народа и подчинять их своим старческим интересам. Старик без глаз, без ушей, без зубов, полная развалина. Такой очутилась прусская буржуазия после мартовской революции у руля прусского государства. Написано Марксом 11 декабря 1848 года. Напечатано в Neue Rheinische Zeitung, номер 169, 15 декабря 1848 года.